Radio Swobody. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня гость нашей программы Григорий Соломонович Померанц. Эфиры бывают разные. Иногда 5 минут уходит на то, чтобы перечислить все, что написано на визитной карточке человека. Сегодня не визитной карточки, зато налицо человек. И у человека, как выяснилось перед передачей, вот сейчас нету ни кандидатской диссертации, ее уничтожили в ГБУХе в 50-е годы, докторской степени нет, ничего. Но есть там какой-то академик, что-то еще, и какие-то, я думаю, масса зарубежных титулов. Но, в общем, странно. А человек есть. Григорию Соломоновичу Померанцу в марте исполняется 90 лет. Пересказывать всю его жизнь, мне кажется, абсолютно бредовым занятием, потому что кто знает, кто не знает, тот сейчас, будем надеяться, выяснит. И я очень благодарен ему за то, что он пришел на радио. Чтобы не терять времени, я тогда и начну, наверное, с вопросов. Прежде всего, своего, но напомню, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Григорий Александрович, у нас бывают люди вот так вот, чтобы наедине, либо там руководители политических партий, либо архиереи, и вот Григорий Померанц. В связи с чем я бы так сформулировал вопрос. Вы здесь как личность, человек без свойств в каком-то смысле, без акциденции, вы такая вот сгущенная субстанция мысли. На всякий случай в порядке справки замечу, что Григорий Соломонович один из первых, если не первый специалист в России по дзен-буддизму, и сидел, и писал, и полемизировал с Солженицыным, но это все неинтересно. Григорий Соломонович, вот мне интересно, где-то лет 10 назад в одной из статей в христианском журнале «Истинная жизнь», который безвременно скончался, кажется, в прошлом году, выходит уже какими-то отдельными выпусками, вы писали о том, что главная беда русской интеллигенции в том, что она склонна к увлечениям, к крайностям. Вот 100 лет назад, писали вы тогда, в моде был коллективизм, народ, спасение Отечества, и личность выкидывалась в сущности за борт, она должна была служить чему-то высшему. И это было глупо. Прошло 100 лет, ну, еще 10 лет с 96-го года, и все изменилось. На первом плане личность, все остальное подверглось резкому и довольно категорическому осуждению. Не выходит ли так тогда, что с вашей точки зрения личность может быть таким же духовным, душевным тупиком стремления к развитию личности, как было стремление к социализму, к коллективу, к спасению всего народа? Вот увлечение социумом и увлечение личностью, особенно своей. Ну, про культ чужой личности мы и говорить не будем. Увлечение своей личностью. В чем здесь может быть опасность? Или опасности быть не может? Говорит Григорий Померанц.
Мне кажется, что и коллектив, и индивидуальность лежат на одной плоскости, на поверхности. А то, что я называю личностью, предполагает некую глубину сознания, глубину, в которой малое «я» наше начинает соприкасаться с некими уже божественным «я». И мне здесь хочется упомянуть термин, придуманный Бердяевым, «транссубъективное». То есть о личности можно говорить тогда, если человек дошел до какого-то уровня своего сознания, где он уже, ну, не остается рабом поверхностных впечатлений, поверхностных страстей, поверхностных нужд. И в этой своей глубине он находит какой-то путь, на котором он достигает уже высшей реальности. И с точки этой реальности подходит к этому конфликту индивидуализма и коллективизма. И Я здесь исхожу из того, что Достоевский писал о сильно развитой личности. Позвольте, я наизусть его процитирую. «Сильно развитая личность, совершенно уверенная в своем праве быть личностью, не имеющая за себя никакого страха, не может найти никакого другого пути, не может найти себе другого потребления, кроме как отдать себе все всем, отдать себе все всем, чтобы другие были такими же полноправными и счастливыми личностями». И к этому, заключает Достоевский, тянет нормального человека. Но это не отказ от личности, это высшее его развитие, жить для людей, которым ты нужен, быть для них проводником в понимании реальности, быть для них проводником в том, чтобы избежать рабства у пропаганды, у рекламы, у ходовых слов, которым масса заражается и бросается из одной крайности в другую крайность. Я стремлюсь все время к тому, чтобы человек нашел свой внутренний стержень и не был рабом увлечения толпы. Первый шаг к личности – это выход из толпы, которая поддается этим, сегодняшним скоротечным, увлечениям, лозунгам и так далее.
Говорил Григорий Померанц, я тогда спрошу так. Вы дружили с покойным отцом Александром Менем. Меня, прямо скажу, чрезвычайно удивило, когда после его трагической гибели в 90-м году вы на одной из лекций, в одной из статей написали, что вы вот читали его последнюю предсмертную лекцию о Христе. И там отец Александр говорил абсолютно банальные для любого христианина, и тем более для проповедника Христа, абсолютно банальные вещи о том, что Христос уникален, о том, что Христос не просто один из пророков, о том, что он не просто вот Сократ, Платон, Будда, Конфуций, Мухаммед, Христос, а что он на особицу, и что это вершина. И если я не ошибаюсь, Григорий Александрович, поправьте, все-таки прошло 17 лет, вы тогда отреагировали на это, мне показалось, болезненно, на такую попытку описывать Христа. Вот с тех пор прошло 17 лет. Вы издали вместе со своей женой Зинаидой Миркиной учебник, посвященный истории религий. Ваш взгляд сегодня, ведь есть толпа человеческая, а есть толпа божеств, которая окружает человека. В современном мире у человека больше может быть божеств, которые через своих представителей предлагают ему свою истину. И вот из этой толпы взгляд выхватывает одного или другого. Вот взгляд отца Александра, извините, такая вот христианская точка зрения. Точка зрения – это означает, что один Христос, и он необычный, он какой-то уникальный. Вам эта точка зрения по-прежнему чужда или как-то смягчилась?
Наша книга кончается послесловием, написанным Зиной Александровной. Мы вместе с Зиной Александровной Миркиной писали эту книгу. Послесловие писала она. И в этом послесловии, я бы сказал, решающая мысль – это то, что глубина каждой из великих религий ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. Это не значит, что они тождественны, но если жить на глубине, то между великими религиями возможен диалог, основанный на том, что Святой Дух отпечатал себя в каждой из великих цивилизаций – христианской, мусульманской, южноазиатской, индийской и дальневосточной. В каждой из них по-своему выражена некая высшая точка зрения. Иногда она выражена в одних словах, в других. Причем эти формулировки на словах различны. Я несколько спотыкнулся сейчас. Но сейчас уже очень успешно идет диалог, основанный на том, что абсолютного превосходства какой-то одной традиции не существует, что в каждой традиции есть подход к высшим духовным ценностям. На этой основе был очень плодотворный диалог в Лондоне на семинаре имени Джона Мэйна в 94 году, на котором Далай-Ламе XIV было предложено комментировать Евангелие. Потом материалы этой конференции были изданы в 97 году под названием «The Good Heart» – «Доброе сердце». Я с большим интересом читал эту книгу и находил, что она очень поучительна. Что замечательно там, это то, что каждому дню конференции предшествовало полчаса глубокого молчания, когда зажигал Далай-Лама свечу, остальные участники конференции, буддисты и христиане, тоже зажигали свои свечи и проводили полчаса в полном молчании, не произнося никаких слов. И именно в безмолвии они больше всего ощущали тот дух единства, который позволяет понять другую культуру с другими словами.
Говорил Григорий Померанц. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Что думают россияне о президентских выборах? Результаты эксклюзивного исследования, проведенного Левада-центром по заказу «Радио Свобода» и американской компанией Intermedia Survey Institute, обсуждаем с социологом Леонидом Седовым в воскресенье 10 февраля в час дня в программе «Общественное мнение». Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях Григорий Соломонович Померанц, поэтому я сразу из вопросов, которые приходят на пейджер, отвечаю самый быстро. Сергей Митрофанов: кто изобрел четки, почему это не прививается в России? Четки изобретены с того момента, когда человек стал молиться и помогать себе, перебирая пальцы или камешки. Они есть и во всех восточных религиях, насколько я понимаю, и в России это очень привилось. В России четки назывались раньше лестовки, и у старобрядцев они так до сих пор называются, от слова «лестница», как бы лестница духовного подъема. А у современных православных русских и у русских католиков есть просто четки на манер западных, они называются розарий. Так что все это привелось, и милости просим, дерзайте, молитесь по четкам, да как угодно. Григорий Соломонович, тогда вот в этой связи мой следующий вопрос. Да, абсолютного превосходства не существует. Христианство, любой другой религии. В каком смысле? Потому что где слово «превосходство», там понятие власти, там понятие насилия и принуждения. Понятно, что Христос не может быть в этом смысле превосходен. Он не какой-то восточный владыка, который кого-то, Далай-ламу или весь буддизм или индуизм, попирает. Но вот вы сказали, что в молчании происходит объединение. Я чего боюсь? Я боюсь как человек, вот для которого Бог — это Бог Слова. Я боюсь как человек, который иногда вот поворачиваюсь во время службы, да и не во время службы. Вот есть человек, и кажется, что он меня понимает, что мы с ним друг друга понимаем. Мы вот такие все безмолвники. И вот в молчании понимание. А потом этот человек открывает уста, и у меня просто, я вижу, что он не понял ничего. Может быть, он умнее меня, может быть, он добрее меня, но во всяком случае он не понял, что я хотел сказать. И это еще полбеды. Иногда такой человек в молчании открывает уста, и я вижу, что он на 180 градусов неверно понял то, что я говорил. Значит, да, молчание, конечно, тут присутствует дух, но он присутствует для чего? Ну вот как рождение Спасителя. Помолчал, а потом роди слово. Если рождение не происходит, то, может быть, мы окажемся уже не в ситуации такого вот безмолвного единства, а в ситуации какого-то кляпа, бойкота взаимного. И я не думаю, что есть материальный критерий, который поможет отличить вот этот взаимный бойкот и пустоту от действительно единство в духе. Можно я тогда так спрошу? Ну, вы понимаете, ни Будда, ни Конфуций, ни Лао-цзы, ни Магомед никогда не претендовали на то, что я буду говорить с вами потом. А в Евангелии Иисус на это претендует. Он говорит, что вот я буду говорить. История, драма апостола Павла начинается с того, что он слышит голос Иисуса. Прямо вот падает с лошади от удивления. И для меня вот это место, где начинается, собственно, Евангелие. Не там, где Иисус говорит с апостолами, ну, как еврей с евреями, а там, где вдруг из ниоткуда. Вот нарушается молчание, говорит Григорий Померанцев.
Я никак не могу принять такой список, в которых на равном стоят Конфуций, который вообще не религиозный деятель, это мыслитель, который считал нужным придерживаться идей своих предков. Стоит Мохаммед, ну, который, конечно, и сам не претендовал на тождество, на единство с Богом. Но в каждой религии, кстати, вот эта вот абсолютная точка зрения единства с Высшим может быть или в самом начале, но это религия, которую можно назвать в широком смысле новозаветными. Это для Индии это буддизм, а для западного мира это христианство. А в других религиях существуют просто течения, в которых это достигнуто. Например, в исламе суфизм тоже достигает этой точки единства. Скажем, в притче Джалаледдина Руми путник, долго искавший хижину какую-то, приходит, когда его спрашивают, кто пришел, он отвечает, ты пришел к тебе. И тогда дверь открывается. Это то же самое, что в Индии называется адвайта, недвойственность.
Когда... Я прошу прощения, это то же самое, что говорил Эпиктет, будь тем, кем ты есть.
Нет, это не то же самое, потому что Эпиктет не дошел до тех уровней единства с высшим духовным, что ли, то, что можно, то, что, собственно, превосходит все человеческие слова, и что, собственно говоря, представлено для нашего слабого разума в человеке, который этого достиг. Христос – это дверь, как он сам говорит. Христос достиг этого единства, и когда мы сами, и поскольку мы сами слишком слабы, чтобы достичь этого единства, то мы можем прийти к этому единству, созерцая Христа, который этого единства достиг. И для нашей культуры практически можно и не оглядываться на другие культуры. Но если смотреть на положение в мире, где цивилизации должны прийти или к диалогу, или к войне цивилизации, то надо уметь понимать другие цивилизации, для которых это высшая точка зрения достигнута, допустим, Буддой. Где-то рядом с Христом, возникает вопрос о равносильности глубины этого достигнутого единства может быть констатировано только в одном случае. Христос и Будда, может быть, стоят на одном уровне. Хотя я не знаю, стоят ли они на одном уровне или не стоят. Просто это превосходит уровень моего понимания. Кто я такой, чтобы судить между ними? Но во всяком случае, буддизм как историческое явление было некоторым аналогом. Оно было для Индии неким новым заветом сравнительно с брахманистической традицией. И поэтому этот вопрос может быть поставлен. Что касается Конфуция, даже Мохаммеда, который все-таки имел некоторое озарение, то они просто стоят на другом уровне. Рамакришна, который попробовал в своем духовном опыте пощупать, кто на каком уровне стоит, решительно Мохаммеда и Джину, основателя джайнизма и многих других, поставил пониже. А на высшем уровне он только созерцал Христа и Будду. Вот. Так что я просто могу сослаться, что вот Рамакришна так думал. А я считаю, что допустимо здесь сравнение, хотя я не берусь судить. Понимаете, я не берусь судить. И это даже, по-моему, не важно.
Понятно, что это не Олимпиада, где есть первое, второе, третье места. Давайте, у нас звонок из Москвы. Светлана, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Георгий Соломонович, вот... какого вероисповедания вы, если можно? И второй вопрос. Вот как бы разобраться в рамках тех, кто пошел за Христом, когда Спаситель был на Святой Земле, и кто не пошел? Вот тот момент, где, как вы его расцениваете, где он называет детей детьми дьявола, отец ваш дьявол, говорит он, потому что если бы вы были детьми Авраама, вы бы пошли за мною. И вот с этим клеймом, так сказать, получилось разделение. Те, кто пошли за Христом, это народ избранный, это значит православные, а те, значит, с искаженным законом Моисеева, не приняв Христа, остаются вот в этом искаженном состоянии, все еще думая, что они народ избранный.
Спасибо, Светлана. Время чуть-чуть поджимает, я только поправлю, потому что кто пошел за Христом, это, извините, последователи Христа, христиане. Ну, наверное, православными их можно назвать, но тогда их надо называть и католиками, и всеми прочими. Последователи Христа. Григорий Соломонович.
Видите, я в 1972 году выступал с докладом на тему о причинах упадка буддизма в средневековой Индии. Меня оппонировал Пятигорский там, и Зильберберг, поддерживал меня там, Герасимов и Октябрина Волкова. Был большой диспут. Потом эта статья была напечатана на Западе, и перепечатана в сборнике лучших работ о буддизме. И я там все время проводил аналогии между судьбой буддизма в Индии и судьбой христианства в еврейских общинах. Дважды в том лоне, в котором родилось новозаветное учение, оно было извергнуто и победило только вокруг. В Индии буддизм был извергнут, в еврейских общинах христианство было извергнуто. Так что вряд ли тут можно рассматривать это как чей-то грех и так далее. Мне кажется, ну, я там разбирал все причины, но основная причина заключалась в том, что специфика духовной жизни и социальной жизни, с одной точки зрения, и еврейских общин, и индийской цивилизации, требовала сохранения традиционной религии, которая в Индии поддерживала касты, а в еврейских общинах поддерживала устойчивость евреев в условиях диаспоры, когда только жестко поставив себе рубежи, они могли сохраниться к народу, иначе они бы исчезли. И эта вот социальная необходимость заставила в обоих случаях индийцев извергнуть рожденный ими буддизм, а с другой точки зрения евреев извергнуть рожденное ими христианство. Ибо мировая религия была для них слишком космополитична.
Говорил Григорий Соломонович Померанц, наш сегодняшний гость. Я бы еще только добавил, что да, наверное, можно так оправдать. Я не пойду за Христом, потому что я хочу, чтобы мой народ сохранился как народ. Ну так Иисус сам на это ответил в Евангелии, когда говорил о зерне, которое должно умереть, чтобы потом прорасти. Ну, умрем на секундочку как народ, но зато потом возродимся как Царство Небесное. Но давайте об этом во второй части нашей передачи, после краткой сводки новостей. И напоминаю, что сегодня в 9 часов после выпуска новостей будет повтор программы «Час прессы».
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Участники акции требовали освобождения из-под стражи тяжелобольного человека, скандируя «нет пыткам». Пикет был организован движениями за права человека, обороны и активистами Объединенного гражданского фронта. Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах президента России. Руководство «Яблоко» считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. Ранее к бойкоту выборов призвал Союз правых сил. Россия опровергает сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. Японские власти заявили, что российский военный самолет на 3 минуты вторгся в воздушное пространство страны. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство принять срочные меры для урегулирования вопроса о поставках российского газа. «Газпром» обещает прекратить поставки с 12 февраля, если ситуация с задолженностью украинской стороны не будет урегулирована. Чешскому парламенту сегодня не удалось избрать президента страны. В пятницу депутаты провели 2 тура голосования, сегодня был 3-й. Дата следующего заседания парламента для избрания главы государства будет объявлена позднее. В Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступив на открытии, заявил, что его страна продолжит борьбу с курдскими повстанцами, базирующимися на севере Ирака. Ведущие экономические страны мира пообещали принять меры для стабилизации положения на глобальных финансовых рынках. Парламент Турции одобрил конституционную поправку, которая предусматривает снятие запрета на ношение платков женщинами-мусульманками. В трех штатах США сегодня первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена Григорию Соломоновичу Померанцу. Как приятно, когда человек, которому посвящена передача, вживую в передаче и присутствует. Григорий Соломонович Померанц, в 40-м окончен Институт философии, литературы и искусства, арестован в 49-м, выпущен в 53-м, реабилитирован в 58-м.
В 6-м. 56-м, ошибка.
Ошибка. Я прошу прощения. Вот. Ну, затем, конец 60-х, диссидент вы, Григорий Соломонович. Но я, если можно, о другом, о своем, о девичьем. Ваше классическое сравнение религии с сосудами, в которых наполнены которые наполнены влагой, водой. Форма сосудов может быть различна. Вода одна – это вода духа. Это старый библейский образ воды, как животворящей стихии. Но, когда вы говорите при этом, вот уподобляете мировые цивилизации, дальневосточные, византийская, русская, как это делал Тойнби, Шпенглер, Данилевский, немецкие некоторые из триасов XIX века, вы понимаете, меня слегка здесь напрягает что? С одной стороны, я думаю, как христианина, ну, слава богу, Данилевский тоже православный, не меньше уж моего-то, вот, но больше как историка. Для меня, я думаю, для большинства, наверное, историков и для большинства, может быть, верующих христиан, история, вот вы сказали, Иисус назвал себя дверью. Да, в Евангелии Господь говорит, я дверь. Но он же был кто? Архитектон по-гречески. По-русски он был строитель, как Лужков. Для Иисуса история, жизнь, космос, мир – это прежде всего строительство дома. Вот что по-славянски очень тяжеловесно называется домостроительство спасения, экономика спасения человечества. Это означает, что Господь, может быть, начинает в одном каком-то месте, в Палестине, но, в принципе, ну, вбил свою там, но потом дом объемлет весь земной шар. И в этом смысле посуда стоит на полочке в этом доме. А то, как вы описываете, это... Поправьте меня, если... Я скажу вашу мысль, это что сказать, что вот есть разные дома, такая мировая деревня, дома разной архитектуры, что-то в виде дацана, что-то с маковкой, но внутри все одинаково. И вот здесь все мое нутро человека, который в начале 70-х, читая и ваши статьи о дзен-буддизме, и Ирмачираку, и Рамакришну, и Толстого, и Достоевского, я заходил в каждый из этих домов, и я и сейчас скажу, нет, там разные обитатели. И разная вода в разных сосудах бывает. Иногда в разных сосудах одинаковая вода. Но очень часто в одном сосуде форма православная, но в одном не то, что в другом, мягко говоря. Что вы на это ответите?
Видите, я вовсе не говорю, что там все одинаковое. Речь идет о сходстве. Чем глубже мы заходим, тем больше сходства. Но тождества нет, есть возможность диалога. Есть возможность понимания, есть возможность чему-то учиться друг у друга. Например, Томас Мертон, один из крупнейших, во всяком случае, в моем опыте, крупнейший католический такой мистик-мыслитель, считал, что пора христианству впитать еще одну порцию восточной мудрости после той, которую она впитала вот в период своего вхождения в Византию. Она ведь родилась в еврейской среде, где философии вообще не было, а потом она... В Византии впитала, может быть, даже слишком много, привела к очень сложным византийским конструкциям, против которых призывал нас бороться почивший недавно, безвременно, Георгий Чистяков.
Да, отец Даниил Руфайзен, я скажу, вот за этим стулом сидел замечательный современный московский католик, который практически каждый год ездит в Индию, где в том числе последователи Мертона ведут христианское богослужение абсолютно на индуистский манер. И учение о двойственности они имплантировали в христианство. Да. У меня вот тоже сомнение, а не выйдет ли как со святоотеческим учением? И, Господи, ну... 10 заповедей, и к ним еще двойственность.
Видите, я не считаю, что диалог уже привел к каким-то твердым общим итогом. Идет работа, кстати, в создании некого суперэкуменического богословия. Например, Раймонд Паникар, скажем, разработал даже некоторые принципы такого вселенского богословия, которое до некоторой степени объединяет религии. Потом в этом же направлении очень интересно другим путем шел Энтони де Мелло или де Мелло, у которого блестящие его книги переведены на русский язык, где он использует фольклор мистический, и дзенский, и суфийский, и хасидский, и христианский, не знаю еще чего там, чем очень остроумно, интересно, и показывает то, что стоит за разными словами. Вот это то, что некий общий дух, может быть, в разных словах, это дает возможность любящего диалога. А больше я ничего не утверждаю. Больше того, простите, я немножко продлю свою мысль. Внутри каждой культуры лучшим путем является тот путь, который глубоко врос в историю этой культуры. И добиваться того, чтобы в Китае добиваться того, чтобы китайцы стали православными, по-моему, неразумно. Потому что в их культуру вросло другое. Вы несколько миллионов отщипнете, там же есть какое-то число китайцев-христиан, есть какое-то число китайцев-мусульман, а в общем все-таки это мощная культура, имеющая свои собственные корни. И единственное, что можно, это что все культуры друг у друга учились. Чему-то можно научиться и у соседей, что-то можно у них призанять.
Эх, Григорий Соломонович, а вот Мао Цзэдун и отец Дионисий позднее думают иначе. Мао Цзэдун взял и мощную китайскую культуру так обескультурил, что один Хунвэйбин пошел. Отец Дионисий позднее более конструктивен, он уже 20 лет, по-моему, насаждает в Китае православие. Еще ни одного китайца не отщипнул. В Москве уже подворье китайской православной церкви есть, в Китае нет. Если исходить из того, что вот есть укорененность культуры, мы вернемся к основам православного бескультурия. Нету на генетическом уровне укорененности. Вот я вырос, и нет у меня корней. Я не дуб. Я сам выбираю. Или как?
У вас нет. Но есть, скажем, наша культура XIX века с Достоевским, и, правда, несколько слишком своеобразно уж мыслившим Толстым. И их язык легче становится для вас языком, который вы можете разговаривать с соседями. Я ведь пришел к возможности как-то формулировать интуицию веры, интуицию священного через дзен-буддизм, потому что там не было никакой догмы не было, была полная свобода, и достигалась только через личный опыт, а не через слова. А когда я прошел через это, я понял, что в общем и в догматических религиях в конце концов есть то же самое, только они больше ориентированы в сторону простого человека, которому достигать каких-то таких вот состояний, которым достигали дзенцы, не с руки. И поэтому фактически всюду путем народов это путь через некую священную личность, через личность, достигшую глубины святого. Созерцая эту личность, мы созерцаем эту глубину. Это тот путь, который объединяет народы, тогда как дзен всегда был, так сказать, школой для избранных, для тех, у которых хватало энергии штурмовать неразрешимые вопросы. А, в общем, это не занятие для какого-нибудь акима.
Говорил Григорий Померанц, у нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, спасибо, что подождали. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Яков, уважаемые гости студии «Радио Свобода». Чтобы соработать Богу в его жизни и идти с ним в одном направлении, по-моему, должна определиться наша вера. Сейчас, наконец, станет ясно, чем была церковь и чем нет, кто был тот благочестивый народ отовсюду, чего именно не одолеют врата ада и что должно пасть. Необходим этот гнев, потому что сейчас, наконец, время готово родить вечность. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович.
Я думаю, что гнев всегда неуместен. Всегда уместнее понимание и способность войти в сознание человека, который мыслит не так, как вы, и найти какой-то доступ к его сердцу, потому что в конце концов Вы знаете, однажды в 96-м году в Швейцарии был там очередной юбилей одного общества, присутствовал Далай-Ламу, и его спросили, в чем сущность фумаизма. Он ответил, главное – это любовь, сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские, дело второстепенное.
Аминь, аминь. Ну, все, давайте.
А, простите, да. А Антоний Сурурский, хотя это не вошло в опечатные труды, в одной беседе заметил, духовному гению мы не нужны.
Это верно. Григорий Александрович, меня что смущает? Вот вы говорите, да, вот поверх слов. Но Бог – слово. Для меня это что означает? Что я не могу об Иисусе вот взять его как-то так затушевать. Бог – слово – это... Все слова можно отвергнуть, и нужно спускаться в глубину. Но вот вглубь слов мы нырнем, и вдруг на дне мы видим одно огромное слово. И вот это слово – имя человека. Я к себе не хочу, чтобы мое имя от меня как-то отрывали и искали что-то, что под этим именем, мое какое-то подсознание. Вот я, меня Бог любит таким, и я Бога люблю, потому что Бог – это тоже я, у Него есть имя.
Безусловно, безусловно, мы любим Иисуса, потому что это такая сверхличность, и Он вызывает в себе любовь, это все совершенно понятно.
Нет, Григорий, сверхличность я не могу полюбить, я смог полюбить женщину, и я смог полюбить Иисуса, потому что Он не сверхличность, Он просто личность.
Это то, что Достоевский назвал сильно развитой личностью. Сильно развитой личности.
Я вставлю ваши слова в акафисту Иисусу Сладчайшему, чтобы там была сильно развитая личность. Спаси меня. Давайте слово слушателю я дам из Москвы.
Пожалуйста.
Дмитрий. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый отец Яков и уважаемый гость. Вот я хочу немножко с вами не согласиться, потому что царь Давид, например, вопиет в псалмах и услышан, да, и говорит, что другие народы не познали твоих судов. И вот ветхозаветный мученик Новофей, да, он не отдал ради овощей обетованную лозу, да, и мы как бы, нечестивому царю, и мы как бы веруем, что она прообразует крест. И...
Спасибо, Дмитрий. Григорий Соломонович, я прямо скажу, в Библии есть, конечно, все эти слова, что все народы должны поклониться. Мне это всегда вызывало внутреннее сопротивление, ну или точнее, как себе это объясняю. Само мышление народами, оно архаично. Человек, женщина не рождает народ, хотя Библия рассказывает о рождении Савы или Иакова, как о рождении праотцев народов. Но нормальная женщина рождает не народ, она рождает ребенка определенного веса и так далее. А то, что ведь вы говорите, очень по-библейски, потому что это опять мышление народами.
А нет, не личность? Народами, а целыми цивилизациями.
Еще хлеще. А где же ваши любимые личности? Моя тоже.
Дело в том, что... Ну, это два разных вопроса. В мировом диалоге вероисповеданий лицами, соборными лицами, соборными личностями является вся христианская цивилизация, вся, допустим, цивилизация Южной Азии и Дальнего Востока, и они сейчас уже ведут этот диалог. И католическая церковь уже отказалась от чувства своего безусловного превосходства и в этот диалог вступила.
Вашими бы устами, Григорий Соломонович, да мед пить. Нет, ну, конечно...
Не все католики.
Но только вот те... Папа Римский не очень отказался.
Да, но во всяком случае, вот те, которые участвовали в этом диалоге, отпечатавшемся в книге «The Good Heart», они все-таки встали на точку зрения, что им можно друг у друга поучиться и, так сказать, научиться любить друг друга и чувствовать друг у друга что-то общее.
Говорил Григорий Померанц, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый день, прошу вас.
Добрый
вечер, прошу прощения.
Тут вот подняла женщина вопрос о принятии истинной веры. Я тут читал книжку про иудейскую войну, где автор довольно прозрачно, конечно, излагает, что подавление иудейского мессианства способствовало распространению христианства.
Олег, я прошу прощения, вы читали Флавия или Фейхтвангера?
Нет, я читал его фамилия Фостер, он все время ссылается именно на Иосифа Флавия. Ага. Естественно, я не художественную литературу читал, хотя он такого марксистского направления, поэтому... Там есть некоторые. Но я почему про это подумал? Как известно, римляне тогда были язычниками. С точки зрения общего развития веры, они были отсталым народом по отношению к иудеям. И вот в связи с последними событиями, когда явно реакционный ислам нападает на современную европейскую цивилизацию. Может ли так быть, чтобы критика особенностей современной цивилизации вот таким отсталым учением, например, поклонение банкам, которое характерно для протестантов, привело, тем не менее, к положительному результату? Неестественно ли вот возникновение таких вот явлений, как, ну вот, Аль-Каида?
Спасибо, Олег. У меня в связи с Григорием Соломоновичем сразу возникает такое видение: полка, на ней стоят банки с разными наклеечками и протестанты.
Вы знаете, у моей супруги в детстве, когда разговор шел о банках, было представление, что стоят такие большие банки.
Вот-вот-вот. И протестанты им поклоняются.
И вот разговоры были, у нее родители были коммунистические, вот, и о том, что, значит, новая власть экспроируют банки.
Забирают наши банки из-под
мампаси. Знаете, что говорить об угрозе мусульманского экстремизма, то эта угроза серьезная. Именно некая недоразвитость, как я считаю, вот, основного направления ислама, дает ему силу...
Ну-ка, Григорий Александрович, какое направление ислама вы считаете основным?
Ну, основное... по отношению к суфизму.
А,
вот, суфизм мне близок. Я вижу в нем то самое, что в других является господствующим. В исламе это является подчиненным движением, которое время от времени испытывало гонения, потом снова, так сказать, пробуждалось и так далее. Но, во всяком случае, суфизм интересен. Некоторые суфи достигали большой глубины в своем религиозном, так сказать, умозрении. А ортодоксальный ислам их более-менее часто травил, иногда и казнил. Так что
вы,
они тоже были...
большой оптимист. Если считаете, что, например, в христианстве, за которое я уж могу как-то там отвечать, аналогия суфизма доминирует. Если аналогия суфизма есть в христианстве, то это монашество, исихазм. Но доминируют-то архиереи, а вовсе не монашество.
Нет, но дело в том, что в христианстве, возможно, все время отсылка к началу, к Христу. В этом есть структурное сходство с буддизмом. Превзойти Христа христианин также не может мечтать, как не может буддист мечтать превзойти Будду. Он в лучшем случае может исполнить заповедь: «Будьте подобны мне, как я подобен Отцу моему Небесному».
Да как-то мы... Как-то Господь, по-моему, нигде не говорит там «превзойти», «не превзойти», «полюбить». Это все равно, что муж с женой начнут друг друга превосходить. У нас звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас.
Скажите, пожалуйста, вот все ли религии, о которых вы сейчас говорите, одинаково объясняют происхождение мира? То есть, что наш мир был создан Богом или каким-то высшим разумом? И какой религии вы предпочитаете, а может быть, научную точку зрения? И чем вас не устраивает, например, если нет научного мировоззрения?
Научное мировоззрение меня не устраивает, потому что оно меня оставило одиноким, заброшенным в бездне пространства и времени. Я пережил этот ужас впервые в 16 лет, отложил, пока я не поумнею, в 20 лет я снова вернулся к этому под влиянием Тютчева, Толстого, Достоевского, которые чувствовали этот ужас. И я начал штурм проклятого вопроса о месте человека в бесконечности. В течение 3 месяца я этого штурмовал.
Я прошу прощения, перебью. А почему вот это вот выражение «проклятый вопрос»? По-моему, это блаженный вопрос. Вообще самый приятный вопрос в жизни. Почему?
Это мучительные вопросы. Вопрос о смерти, вопрос о страдании и вопрос о месте человека в бесконечности. Как он измучил Паскаля? От Паскаля он идет. Потому что после того, как Коперник разрушил почву под ногами традиционного мышления, оказалось, что Земля брошена в огромное пространство, и там она как песчинка, такое возникает чувство, что все, что мы делаем, все, что мы творим, это ничтожно, это пропадает, как камень, брошенный в огромную пустоту. И у Достоевского еще такой поворот, который он, правда, заимствовал у Руссо и Бальзака, что если представить себе, что мы перенеслись с Земли на какую-нибудь планету около звезды Сириус, а на Земле мы натворили массу пакостей, то, оказавшись возле Сириуса, где о Земле ничего не знает, останутся ли у нас муки совести или нет? Это опять-таки, понимаете, одна из дополнительных проблем, ставшая от того, что, потеряв твердую плоскую землю под ногами, над которой небо там и прочие конструкции, мы оказались перед вызовом совершенно нового взгляда на окружающую нас Вселенную. И мы должны были заново ориентироваться. И после трехмесячного штурма этой проблемы я испытал некое вот озарение, в котором пришли некоторые идеи, казавшиеся мне очень важными. Потом я узнал, что уже несколько раз они приходили людям в голову, и что дело не в этих словах, а в чувстве внутреннего светлого противовеса внутри меня, который противостоит этой бездне пространства и времени. И потом, вы знаете, это чувство было реальным, и на войне оно меня избавило от фронтового страха. Я за полчаса освободился от страха бомб, мин там и всего прочего. Вспомнив, что я не испугался бездны пространства и времени, я вспомнил это живое чувство, и с тех пор риск меня только привлекал к себе. Я испытывал так некое опьянение от того, что, так сказать, на каждом шагу меня же искушает смерть. И в какой-то степени это окрасило мой дальнейший путь. Но это было не полное, недостаточное озарение. И меня подшибла смерть моей первой жены, которую я обожал. Она умерла на операционном столе, когда ей было 39, а мне 41. И в самом, так сказать, золотую пору нашего счастья, последние 3 года ее жизни я с ней вместе прожил. И мне снова ставили проклятые вопросы. И тут я через некоторое время встретил Зину Александровну Миркину, которую мне рекомендовали как больную женщину, которая пишет какие-то интересные стихи. И я от нее услышал ее стихотворение «Бог кричал». «Бог кричал, в воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне». Ну, я не буду это полностью читать. Но это стихотворение показало мне, что ее духовный опыт был глубже моего. И с тех пор мы, так сказать, вместе уже решаем эти вопросы.
Григорий Александрович, насчет гиперэкуменизма и суперэкуменизма я бы еще смолчал. Потому что это, в общем, как бы не экуменизм. Все. Но когда мужчина говорит, что духовный опыт женщины глубже моего...
Ну и что ж?
Ну это же революция духовная.
Ну и что ж, я не боюсь этой революции. Я вовсе не считаю себя умнее всех. Просто я в данном случае сразу узнал по этому стихотворению, и потом просил ее читать, и читать еще несовершенные тогдашние стихи. Она 5 лет пролежала, там у нее была еще какая-то болезнь. Вот, и она заново училась говорить и писать. Вот. Но я почувствовал, и я не ошибся, у меня очень глубокий духовный опыт был.
Давайте дадим слово слушателю. Звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер всем. Григорий Соломонович, у меня такой вопрос. Вот в связи с этой глобализацией, которая сейчас происходит, когда перемешиваются вот все народы, да, то не произойдет ли это так, что религия... Для того, чтобы люди там друг друга не поуничтожали, все фанатики, знаете, все-таки она нетерпима к другим религиозным системам, она настолько сильна. Так вот, она просто будет как бы частью культуры этого народа, то есть спустится на уровень таких этнических, таких особенностей народа.
Отвечает Григорий Соломонович,
да.
Померанцев.
Да, видите, во-первых, нетерпимость – это не черта всех религий, это черта религий, вышедших из лона Моисеева откровения. И этого нет в буддизме, этого нет в индуизме, этого нет в даосизме. Вообще, по ту сторону Суэцкого канала нетерпимости нет, религиозных войн нет. Это действительно слабость определенной группы религий, и от этой слабости надо освободиться. И вот как раз я и стремлюсь освободить их от этой слабости. Что касается того, что люди вообще обойдутся без духовного опыта, который выводит за рамки будничного, предметного, так сказать, мира, то я абсолютно с этим не согласен. Всегда будут люди, которые чувствуют себя как бы в клетке в этом мире, состоящем из предметов, за которыми нет никакой высшей, единой духовной реальности. И я абсолютно уверен, что какая-то духовная сила удержит, как бы, на своих, условно говоря, руках всю эту гигантскую вселенную. Но как она это делает? И какое писание, возникшее 2000 лет тому назад лучше это описывает. Описывает это, и все писания это плохо описывает, потому что приходится считаться с тем, что тогда были наивные представления еще о физической реальности. Мы просто не знаем, как она действует. Но как-то она действует. Я абсолютно уверен, что духовная реальность глубже и, так сказать, ну, как бы сказать, бытийственнее, чем весь предметный мир и все эти парсеки пространства между туманностями и планетами, звездами и планетами. А вот как это делается, я не знаю, я никогда не узнаю, наверное. Но сердцем я убежден, что это так.
Говорил Григорий Соломонович Померанц, наш сегодняшний гость, который, по-моему, единственный из многих-многих гостей, трижды за одну передачу умудрился сказать «я не знаю», дважды признать, что кто-то что-то знает лучше его, и еще один раз сказать, что «я не умнее других». Это абсолютный рекорд. А все-таки я в заключение, с неизъяснимым удовольствием, зная, что вы уже ответного слова не имеете, вот, я скажу, Григорий Александрович, вы себе немножко противоречите, когда говорите о том, что вот проклятый вопрос, вы словно бросаете камень в пустоту. Потому что, ну, я не знаю, как вообще люди, но вы лично, вот то, что вы сразу после этого стали говорить, вот личность, вот Христос, вот вера, да не бросайте вы камень в пустоту. Никто не бросает камень в пустоту. И не камень бросает, иначе бы мы все банки перебили. Речь идет о слове, которое бросается в глубину другого человека. Вот ваше отношение с Зинаидой Александровной, классический пример. Это действительно, слава Богу, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Иначе бы жизнь была бы неинтересна, и любовь была бы невозможна. Предугадать нельзя, принять можно. И поэтому жизнь, и вечная жизнь, и человечность, и Христос, и следование за Ним, и вообще вот это вот углубление куда-то, как говорил Бердяев, в дырочку внутри человека, которая ведет в бесконечность, и это не просто рост личности, и это открытие другой личности для себя, и рост всегда только взаимный. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях был Григорий Померанц. Звонки любезно принимала Белла Калоева, продюсер передачи Наталья Гуреева. И буквально через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященную фашизму. Будет историк Князева, политик Рыжков, социолог Левинсон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал...
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.